Всем привет!
Всем привет!
Вы слушаете подкаст «Ladies Wine and Design Moscow». Здесь мы пытаемся бороться с предубеждениями о девушках и вместе с гостями разобраться в запросах современных женщин в жизни и в профессии.
Меня зовут Инесса Ли, я продуктовый дизайнер и дизайн-лид в стартапе, а также сокураторка самого классного сообщества.
А меня зовут Аля Хмелева, и я дизайнер интерфейса в студии и сокураторка этого же самого классного сообщества. В этом выпуске мы обсудим, как успевать строить карьеру, жить классную жизнь и не забывать каждый день выбирать себя.
Сегодня у нас в гостях кофаундер закатных бранчей, руководитель Ultima Яндекс.Го, ведущая телеграм-канала Маш Спиш и моя большая подруга Мария Ревинская. Маша, привет!
Маша, привет!
Привет, девчонки! Я так рада, что мы собрались поговорить.
Не знаю, куда мы уйдем в конце этого разговора, если честно. Но, наверное, давай, Маш, начнем немножечко с тебя. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Я знаю, у тебя просто какой-то феноменальный карьерный путь. Ты успела уже очень много и еще больше хочешь успеть. Наверное, как-то точечно, может быть, расскажи про свой путь, про свою карьеру, какие-то важные milestones, которые у тебя были.
Я на прошлой неделе как раз переосмысляла, а как рассказывать про мой трек-рекорд. Потому что он супер нестандартный и вообще не прямой. Но при этом так интересно, что я всегда, когда делаю какой-то шаг в карьере, я сразу думаю, какие следующие два. Но при этом все супер нелинейно. Мое первое рабочее место было вообще в НИИ, в Центральном экономико-математическом институте. При Российской академии наук я занималась агент-ориентированными мат-моделями.
Звучит как ругательство.
Но параллельно я стажировалась в The Village. Ну, то есть, когда я была студенткой, тогда очень на хайпе были журналы The Village, Wanderzine, Furfur и Look at Me. И мне кажется, каждая девчонка мечтала там работать. И у меня получилось так, что я ходила в беговой клуб Nike, и там познакомилась с девочкой из Владивостока, с моей близкой подругой Мариной. А она была арт-директором в Wanderzine, и вообще его запускала. И мы с ней разболтались, и я такая: «Марина, ты работаешь просто вместе мечты!» И она такая: «Ну, давай я тебе порекомендую, мы стажеров себе в маркетинге ищем, в отдел бренд-менеджмента». Я: «О боже!» Я работала в НИИ и работала в The Village, и это был мой первый какой-то старт, и это было очень классно.
Это два параллельных мира каких-то.
Мне тоже кажется, они как будто бы еще такие разные вообще, как будто, наверное, когда люди с тобой знакомились, они такие: «Боже, какая ты многогранная личность».
Нет, мне кажется, что это производит другой эффект. Возможно, это мои ощущения. Я себя вообще за вот это все постоянно ругаю. Я себе говорю такая: «Блин, Маш, соберись, пожалуйста, и делай что-то одно нормально. Можно не делать все сразу в этом мире». И поэтому мне кажется, что когда люди взрослые-взрослые приходили ко мне в тот момент и такие: типа: «Маш, типа, невозможно заниматься нормальной темой другим», а мне правда было все интересно, и мне до сих пор вообще интересно все.
Было так, что тебе, вот, например, коллеги из НИИ говорят: «Маш, ну чем ты занимаешься в своем The Village?» А коллеги The Village говорят: «Маш, ну что ты там вообще делаешь? Ну, надо нормально с делами». Да-да.
На самом деле это очень интересно, что, да, коллеги в НИИ такие типа: «Чё?» А ребята из The Village, из всей вот этой медиа-тусовки, такие: «Блин, как клёво». Ну, то есть очень интересно, потому что, мне кажется, еще в Москве тогда было вот это модное, классное сообщество Солянки. О боже, как это было вообще? Секундочка ностальгии. Ну, то есть у нас был какой-то абсолютно другой мир, другой комьюнити. Мы мыслили как будто бы другими категориями и другими масштабами. И мы тут тоже не так давно встречались с Аней Бичевской, которая делала большой проект «Stay Hungry», и мне кажется, он тоже очень сильно гремел тогда. И мы говорили про то, что никто не думал про деньги, но все очень много думали про смыслы. А сейчас, в наше время, последние, наверное, года три точно, мы даже думаем, когда про смыслы, мы сразу думаем про их монетизацию.
Кстати, да, наверное. Не знаю, грустно это или хорошо, так, или что, или почему. Почему поменялся фокус у людей?
Вот для меня тоже, как бы, я интересно. Не могу дать этому оценку, хорошо это или плохо. Это просто как-то. Ну, типа, теперь вот так. И поэтому мне очень интересно наблюдать за этим, как скорее за феноменом. Когда формулируются какие-то такие тезисы, для меня всегда интересно: о, а какие были к этому предпосылки? А почему так? А почему раньше было так, а теперь вот так? То есть я не даю этому какую-то характеристику, плохо это или хорошо, это вот теперь как-то. И вот интересно, почему так?
Ну, возможно, это еще с возрастом связано. То есть когда нам по 20, мы готовы работать ради каких-то смыслов и идей, но когда ты немножко подрастаешь, ты еще и думаешь что тебе поесть?
Вообще, вот я думаю про то, что когда нам было около 20 и чуть пораньше, что это были достаточно жирные годы для экономики.
Ну, ещё мы попали, как будто, да.
Да, и там как будто бы, по крайней мере, это мои какие-то впечатления, наверное, был достаток общий, общее какое-то по России был достаток, даже не в Москве, а в регионах, то есть можно было хорошо, комфортно жить, а сейчас как будто бы немножечко меняется общая обстановка, и люди начинают чувствовать себя менее комфортно. Да, чуть менее комфортно себя чувствовать, и, возможно, поэтому деньги выходят на первый план. Может быть, поэтому.
Я скорее с тобой склонна согласиться, потому что вот Аня и те ребята, которые делали тогда вот Москву какую-то, как-то прям пампили, им было же 30, и там 30 плюс. Uh-huh. То есть они где-то были ближе к нашему текущему возрасту. И она говорит, мы вообще про это не думали. То есть я понимаю, что, видимо, ты всегда понимал, что проблем с деньгами, условно говоря, не будет. Ты точно uh-huh. где-то найдешь. И это прикольно. Но, с другой стороны, я позавчера смотрела отчет Медиаскопа, где они показывают о том, что как будто бы, возможно, я издалека сейчас захожу, сейчас в Москве и в Питере и в каких-то крупных городах не хватает рекламных поверхностей. Большое количество брендов сейчас замыкают бюджеты в стране. И, соответственно, не могут их куда-то... Денег в России стало закрытых больше. Соответственно, появляются больше каких-то классных компаний и так далее, которые хотят расти. За счет чего они растут? За счет маркетинга, рекламы, ну и так далее. И, соответственно, за счет того, чтобы тебе расти рекламно, тебе нужны какие-то поверхности. И рекламные в том числе, ну то есть типа то, что мы там видим BTL в городе. И, соответственно, сейчас уже на начало года уже выкуплено более 90% площадей рекламных, вот в Москве точно. И я это смотрела и была просто в ужасе. Ну как бы это классно.
Это на год?
На год, на текущий год.
Угу.
И дальше я начинаю думать о том, что, работая в этом всем, я понимаю, как это прикольно, потому что дальше люди начнут креативить и придумать, а куда можно еще интегрироваться.
Угу. Ну да.
И как можно еще использовать свои деньги. И они будут думать уже, ой, может быть, это будет не только наружка, а может быть, это будут какие-то классные спецпроекты с классными ребятами, а может, это можно интегрироваться в комьюнити, а можно как-то коллаборировать брендами. То есть это будет все сильно сложнее и будет рождать больше креатива. И это прям классно. И, соответственно, я понимаю, что раз большие какие-то игроки уже там, их емкость вычерпана, значит, они не пойдут к более нишевым игрокам. И, соответственно, uh-huh. дойдет и до каких-то более классных маленьких проектов тоже эти деньги, тоже эти бюджеты этих больших компаний.
Мы ждем.
Вот, ну то есть как будто бы, и я такая думаю, о, класс, значит, мы все можем тоже чуть подрасслабиться, подумать про творчество, возможно, и даже это коммерциализировать.
Интересно, что ты про это думаешь как про подрасслабиться, потому что я в этом слышу как поднапрячься, чтобы что-то придумать, то есть тебе надо, по сути, из этого большого какого-то моря где-то все равно найти свою нишу, то есть чуть сделать вообще-то больше, чем все остальные, потому что обычно все равно люди идут по какому-то простому пути, даже, я думаю, там люди, компании, да, ищут какие-то простые ходы, и надо как будто бы наоборот извернуться, что-то придумать, что-то вот такое, mm-hmm. как будто бы наоборот, место не для расслабления, а чуть-чуть такое, сейчас соберемся.
Как интересно ты подметила, mm-hmm. это реально mm-hmm. прикольно, потому что для меня творчество, я супер, на самом деле, люблю креатив, и я такой достаточно отбитый в этом плане человек, в Яндексе, который приносит какие-то сумасшедшие идеи нашему прекрасному CEO Дане, иногда такая, типа, а давай, и он такой сидит, смотрит в шоке, и такой, ну давай. И поэтому для меня, когда есть какой-то элемент творческого, и то, что я могу реально расслабиться, отпустить свою фантазию, придумать что-то сумасшедшее, я такая, типа, блин, это же офигенно. Ну то есть для меня это правда расслабиться. А про то, чтобы сделать тебя заметными, ну слушай, давай, ты становишься замет за счет или каких-то супер ярких кейсов, и тогда, типа, тебя все видят. Или ты становишься заметным, потому что ты цепляешь то окружение, для которого ты должен быть заметным. То есть это какие-то персональные контакты, твой нетворк и его развитие.
Блин, интересно, вот я еще хотела вернуться вот как раз к этому, к креативному, что тебе это легко. Может быть, поэтому, это я просто думаю про предпринимательство, с точки зрения предпринимательства, может быть, поэтому ты стала предпринимателем, потому что, мне кажется, предприниматели очень творческие люди, которые должны как раз-таки генерить много идей того, как что-то сделать. Ну, наверное, есть предприниматели какие-то более... Ну, как сказать, не знаю, там... Ну, не технические, но мы занимаемся стройкой... нам надо купить тут 10 кирпичей, продать их по цене x2.
Ну, это тоже креатив какой-то. Тебе нужно найти, что, где, куда, как продать, как толкнуть.
Ну, придумать надо. То есть как будто предпринимательство — это вообще что-то такое. Есть какой-то стереотип, что это что-то такое на чем-то бизнесовом. Хотя мне кажется, что предпринимательство — это как раз что-то, когда ты придумываешь то, что другой не придумал.
А давай задам вам вопрос, и вы каждый ответите. Кто для вас бизнесмен, а кто для вас предприниматель? Ну, типа, в чем разница? И как вы их видите?
Ну, вот бизнесмен мне как раз это про купи-продай. Предприниматель — это про придумать что-то, чего нет, например, на рынке. Или ты придумываешь как то, что уже есть, переосмысляешь и выдаешь. Вот, наверное, вот так.
Но у меня почему-то, не знаю, мне кажется, это не совсем логично. У меня бизнес — это про какую-то структуру, про систему, про операционку, да. А предпринимательство, да, возможно, что-то более такое творческое. Ну вот ты что-то предпринимаешь, придумываешь, про визионерство, что ли, даже. Ну, какая-то более такая энергия. А для тебя?
Да, для меня примерно так же на самом деле. То есть для меня бизнесмен — это человек, который может что-то намутить. Это неплохо или нехорошо, я не даю тут каких-то оценок, но для меня это человек, который вот может соединить точку А с точкой Б и найти в этом какой-то гэп, за счет которого заработать. Но в этом типа нет какой-то идеи, rocket science. Ну, то есть на самом деле в этом нет какой-то... Ох, сейчас... Нет...
Искры.
Да, искры и сложной интеллектуальной составляющей. Вот. Сказала я, которая делает закатные бранчи. Офигеть, как интеллектуально. Я люблю всякие исследования. И тут я читала прикольное исследование про людей с СДВГ, синдромом дефицита внимания, и большая часть из них, которая смогла классно социализироваться и так далее, они стали предпринимателями. Они, правда, классные предприниматели. То есть, мне кажется, предприниматель, у него точно шило в одном месте, а еще это, скорее всего, адреналинозависимый человек. Вот, мне кажется, мой такой большой инсайт... Я давно в терапии, и мой большой инсайт про себя прошлого года про то, что я адреналинозависимый человек. То есть, и это выражается не сколько в спорте, хотя там тоже, но это на самом деле адреналинозависимость очень сильно аффектит на то, чем мы занимаемся. То есть топ-менеджеры точно адреналинозависимые люди, и предприниматели тоже, потому что тебе так офигенно качаться на этих качелях. Ну, то есть, типа, кто-то что-то не довез, кто-то где-то там не докрутил. Ты уже там...
активизируешься.
Да, ты просто включаешься на 200% и начинаешь что-то придумывать. То есть для меня предпринимательство — там точно должно быть визионерство, и для меня это важно, и я там, да, но я тут в сотворчестве со своей партнеркой Дашей Затравкиной очень много именно с точки зрения стратегии придумываю, но с точки зрения вот каких-то, правда, разруливания операционных каких-то штук, нештатных ситуаций. Вот у нас недавно был очень красивый бранч с прекрасной Сашей Жарковой, и за день до этого наш большой партнер говорит: ой, знаете, мы там не сможем вам много чего поставить, а у меня это даже в бюджет не заложено. И ты начинаешь искать себе судорожно, а ты еще где-то в процессе в поездке в аэропорт, то есть ты понимаешь, что ты еще там будешь недоступен, и ты начинаешь все это разруливать, и я прям поймала себя в этот момент, такая типа: о, кайф. И такая: боже, это же ужасно. Но с другой стороны, как говорят терапевты, как бы признание проблемы — это половина ее решения. Так что, возможно, в какой-то момент я успокоюсь.
Блин, очень прикольно. Ну, плюс, мне кажется, чтобы быть предпринимателем, у тебя должен какой-то вот уровень риска, на который ты готов, быть выше, чем у обычного человека. То есть ты же постоянно рискуешь, постоянно пробуешь что-то новое, и для этого у тебя какие-то, значит, подавленные инстинкты
самосохранения,
Маш.
Если ты говоришь про то, что это как покататься на эмоциональных качелях в бизнесе, работает ли это точно так же в личной жизни, и не приводит ли это к эмоциональному истощению /выгоранию, /повышенной утомляемости, и вообще как работает энергия вот при таком качании на качелях эмоционально, потому что такие же ситуации, ну, достаточно часто все-таки, наверное, происходят, наверное, не каждый день, но на каком-то одном даже проекте там 100 миллионов горящих.
Слушай, ну давай, все вопрос твоей терапии и знания и понимания себя. Мы же часто видим людей, которые в личной жизни это устраивают. потому что им просто некуда это отнести, ну, на самом-то деле. Mm-hmm. А у меня так многого это внешне, что вот в личную жизнь и вот в дружбу, во все эти отношения я вообще это не несу. Мне кажется, я самый...
Прикол.
Ну, типа, да, я так этого, на этом накатаюсь вовне, что вот мне кажется, как друг, как партнер, я супер понимающий, супер принимающий, я готова на все. И типа, если это как-то не дизраптит меня, партнер от этого хорошо, другу от этого хорошо, я вообще все принимаю. Давай, ты должна рассказать как друг, что я не вру. То есть как друг я, типа, мне кажется, супер уравновешенный, супер спокойный и вообще скорее типа тот человек, который приползает реально к друзьям на диван.
То есть, наоборот, там должен быть какой-то спокойный, суперспокойный какой-то угол твой. Ну,
ну
там,
да.
В личной жизни, в друзьях.
Да, 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 да. То есть, мне кажется, если мне устраивают какие-то тоже качели и гонки в личной жизни, я скорее сбегаю. То есть, если это реально оправдано, я без проблем включаюсь, мобилизируюсь и такая, типа, ща порешаю все. Но концептуально это вообще не то, что мне нужно. Ну, то есть, я дома, наоборот, такая, типа, все, что скажешь, так и будет. Вот, типа, если мне не надо принимать никаких решений, типа, я готова слышать, слушать, вот делать все, что скажут, потому что у меня это так работает. Потому что если я буду мобилизирована еще и дома, мне кажется, я закончусь. А дома я вообще такая, типа, плюшевый мишка.
Кажется, действительно, что ты так много всего успеваешь, да, как будто у тебя в сутках там 100 миллионов часов. Вот ты как делишь вот внешнюю, да, то, что ты говоришь, по сути, работа, личная жизнь, ну там же еще хобби. Вот ты как это все миксуешь между собой?
Я приняла, что я ничего не успеваю. Ну, то есть, правда. И когда ты начинаешь себе честно говорить, что ты не успеешь все, у тебя не будет все идеально, у тебя что-то будет просажено. Например, я понимаю, что мне неинтересно не успевать все. Иногда заниматься своим здоровьем, иногда путешествовать, иногда кататься на сноуборде, на серфе, на вейке и так далее. Иногда мне важно проваляться все воскресенье дома просто за сериалами. Мне важно точно успевать делать бизнес. Мне точно важно делать классную карьеру топ-менеджера. Мне точно там важно быть хорошим другом. Но я понимаю, что все есть компромисс. Я обожаю кататься на сноуборд. Буду ли я лучшим сноубордистом на свете? Ну, нет. Потому что у меня еще так много частей моей жизни, что мне файн внутри с собой договориться про то, что, ну, вот я катаюсь там 3-4 раза за сезон, мне хорошо от этого, и, ну, прогрессирую я не так, как мне бы хотелось. Ну, окей. Типа, могу я играть раз в неделю всего в теннис? Ну, буду вот я играть раз в неделю в теннис, не стану я Машей Шараповой, но мне все равно кайф. И когда я приеду куда-то на побережье, я смогу поиграть на открытом корте, да, я буду играть не как лучшие ракетки мира, но мне все равно будет кайф. То есть всегда вопрос того, что ты хочешь. То есть если про какие-то мои хобби, то для меня важно, чтобы это мне скорее приносило удовольствие, но там типа я не жду от себя сверхрезультатов. Но понятно, что те части жизни, где я жду от себя сверхрезультатов, понятно, что я там сильно больше фокусируюсь. Например, мы берем бизнес. За последний, там, мне кажется, год, за последние два мы прям супер сильно росли. И в этом году мы уткнулись в какой-то потолок, и дальше были важные диалоги про то, а растем ли мы, и за счет чего растем, а как растем, и почему растем. И у нас был очень классный диалог с моими партнерами, за который я им очень благодарна, что мы решили, что у нас не будет безумного роста, потому что для нас важно сохранить какую-то камерность проекта. Потому что если мы начнем делать из этого машину по выжиманию денег из проекта, то в этом пропадет душа, и на самом деле большая наша мотивация — как команда пропадет. И я такая, типа, ну, файн, значит, я буду заниматься бизнесом, вот, типа, так, вот столько, мы должны выйти на такой оборот для того, чтобы содержать команду, себе какие-то деньги платить, и нам это было в кайф. То есть нас морально это как-то радовало. Но, например, у меня там есть карьера именно топ-менеджера, и я понимаю, что так как для меня это новая какая-то веха и новая высота, я там, типа, вот вчера в 12:30 ночи что-то там кому-то писала для того, чтобы что-то порешать, и для меня это нормально. То есть это всегда же какие-то выборы, но также есть какие-то истории там с дружбой. Если там мне кто-то из друзей пишет, что ему там плохо, хорошо, ему нужна поддержка, ему нужно мое время, скорее всего, я там брошу, поеду. Всегда все компромиссы, невозможно все успевать. Мне иногда, правда, пишут люди в Инстаграм, и такие типа, боже, ты успеваешь все. Я такая, я ни черта не успеваю, но я с этим ок. Я там хожу всего один раз в неделю на массаж. Я хожу на спорт ровно потому, что у меня спортзал на следующем этаже от моего кабинета, и ко мне приезжает туда тренер. Иначе бы у меня вообще не было спорта. Ну, то есть я успеваю все дома ровно потому, что у меня есть помощница по дому, и иногда ко мне приезжает повар. Вообще офигенно. Я классная домохозяйка, я считаю. Ну, то есть, типа, когда ты сам с собой договариваешься про то, что важно, и про то, что супер важно, а про то, что, типа, менее важно, возможно, на данном этапе, ну, типа, тогда как будто бы проще. То есть мы же все что-то не успеваем и очень много фрустрируемся, когда мы сами от себя сильно больше ждем. А когда ты с собой договорился, ты как будто бы снизил немного свои ожидания от себя и такой, типа, вот где та грань, когда мне уже не ок, в каком качестве я это выдаю. И вот когда я себя ловлю на том, что я начинаю там не выдавать какого-то нужного качества что-то, например, в проекте что-то фачу, я такая типа, так, Маш, давай-ка мы на эту неделю пересоберем наши приоритеты. И чаще всего, к сожалению, выпадает лайф. Ну, будем честны. Но в какие-то моменты, например, вот в начале года у меня всегда, я стараюсь, наоборот, заниматься каким-то там здоровьем и чекапами. Я такая, типа, начнем год, пока еще никто нормально не проснулся, типа, я вот на этом сфокусируюсь. А сейчас уже там все активно проснулись, и я такая, типа, бегу в ворк. Вот, ну, то есть, типа, это же всегда какой-то компромисс. И у меня еще есть такая классная привычка, в воскресенье я сажусь и смотрю свое расписание на неделю. Ну, то есть, типа, я живу в календаре, у меня календарь забит с 7 утра, там, типа, до 2 ночи. Типа даже, условно говоря, написать пост в Телеграм или что-то еще, оно всегда будет в календаре. Ну, то есть вообще все, чего нет в календаре, нет в моей жизни. Но зато мне так проще в воскресенье сесть и посмотреть, а какие у меня фокусы расставлены на эту неделю. И, возможно, что-то подвинуть.
А тебе не тревожно от того, что много, например, дел? Ну, просто если у тебя с 7 утра до 2 ночи, то есть, возможно, у тебя там есть задача, не знаю, работа, знаешь, там 5 часов отложено, а есть маленькие задачи. Получается, что если ты их раскидываешь по маленьким задачам, это же прям может быть большой список. Это же там не 3 задачки на день, там не 5, много.
Ну, смотри.
Если не успеваешь, что делаешь?
Переношу на следующий день.
А если уже следующий день забит?
Нет, смотри, давай. Тут тоже все вопрос приоритетов.
Да.
Если у меня есть что-то, что мне было супер важно сделать там за сегодня-завтра, я что-то менее важное выкидываю завтра и кладу это в свой пайплайн. И, соответственно, так оно двигается. Вот все. У меня очень много что я делаю не одна, а командами. С командами, с партнерами, кому-то что-то делегировано, и за счет этого я тоже сильно больше успеваю. То есть мне кажется, что нам часто страшно платить людям за то, что они там будут делать какую-то мелкую задачку. Ты такой, типа, я напрягусь, но сделаю сам. А я нет. Типа, ну, то есть я такая, я же хочу себя как-то размножить, заскелить, поэтому лучше я заплачу какому-нибудь классному дизайнеру, который сделает мне стикер-пак, чем я сама буду сидеть и разбираться, как делать стикер-пак. Смогу ли я разобраться? 200%. Убью ли я на это 2 часа? Убью. Ну, типа, а человек это сделает за 15 минут. Ну, то есть вот у меня прям много всякого такого. Нужно мне нарисовать презу. Могу ли я ее нарисовать? Могу. Сделаю я это так же классно, как арт-директор? Нет. Но смогу ли я ее сделать? Точно да. Лучше я попрошу или арт-директора, или напишу. Ну, короче, чем больше ты своих задач можешь кому-то отдать, при этом человек в этом сильно более профессионален, чем ты, тем больше можешь ты успевать.
Мне кажется, классно, что ты как раз-таки подсвечиваешь эти штуки, потому что, когда наблюдаешь за человеком со стороны, там, в Инстаграм, особенно во всех соцсетях, тебе кажется, господи боже, она все успевает, и она все успевает, а я вот ничего не могу. Но я вроде стараюсь, у меня тоже календарь есть, я тоже Notion завела.
Я тоже на 7 дней в
неделю. Тайм-блокинг делаю, но у меня не получается. Но мне кажется, это тоже важно упомянуть, что это не случается там в один день. Ты, наверное, тоже...
Конечно.
К этому шла постепенно, через какие-то и факапы, и выгорания, я уверена. И...
Ты это видела, давай!
И мне кажется, важно подсветить, что это окей, если вы сейчас там не успеваете все так, как, не знаю, Маша Ревинская или как Илон Маск.
Боже, мы звучим одно предложение, боже.
Важно хвалить себя и за процесс какой-то, и классную фразу ты сказала, что я не успеваю все, но успеваю достаточно. Вот как бы этого для меня достаточно сегодня. А как ты определяешь, что для тебя good enough, где окей остановиться, как ты договариваешься с собой?
Вообще у меня есть план, куда я иду. То есть я четко знаю, что я хочу в 60%. Что я хочу в 40? Ты так смотришь на меня, как будто меня не знаешь. У меня есть очень понятный план, куда я хочу прийти к концу жизни.
А он включает все сферы или рабочие?
Да, все. Ага. Ну, то есть, так как я какое-то время не включала туда ничего, кроме работы, оно просаживалось. Не то, чтобы я там все сильно наладила, но я хотя бы начала на это обращать внимание. Это правда, потому что в какой-то момент я поняла, что у меня нет какого-то даже пространства, в котором может появиться какая-то личная жизнь или новая дружба или что-то еще, и поэтому я начала, правда, уделять этому время. Когда это не в фокусе, это не появляется. Ну, то есть растет то, где твой фокус. Где фокуса нет, ничего не растет.
У нас в предыдущем выпуске
в предыдущих
была...
сериях.
Да, была Маша Верхунова, она арт-директор, и она рассказывала, у нее есть воркбук, ну, она ментор, у нее есть воркбук, как планировать свою карьеру, и там были цифры, впервые я просто это вообще задумалась, когда я его делала, цифры год, 3, 5, 10 лет, и я такая, 10 лет? Как много. И когда ты сейчас говоришь 60, я такая, боже.
60 по всем сферам.
Да, 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 для меня это прям такое, какое долгосрочное планирование. Но это, наверное, какими-то общими мазками.
Как я для себя понимаю, я такая, что меня не разочарует в каждой точке. Вот типа какой результат меня не разочарует.
То есть не самый как бы лучший ожидаемый,
да.
А... достаточно.
Что, да, что будет достаточно.
Достаточно вообще хорошее слово. Mm-hmm. Мне прям нравится. Вот достаточно.
Да,
звучит.
Ну то есть мне кажется, что целься в солнце, попадешь в луну. С одной стороны, и мы поэтому туда все бежим, закрываем галочки и очень разочаровываемся, если мы не закрываем эти галочки. И я тоже в этих галочках. Ну, типа максимально. Мне кажется, у меня вся жизнь по чек-листу. Поэтому я работаю с собой, а что будет достаточно. То, что я вам тут вам рассказываю про принятие всех своих вот этих штук, это не то, с чем я родилась. Это типа три выгорания, две депрессии, три тревожных расстройства, периодические капельницы и полседые головы.
Московский чек-лист.
Да. А, да-да-да-да. Чек-лист москвича, реально. Работающего. Вот, ну то есть, и, соответственно, закрыв этот чек-лист, я как будто бы стала сильно мягче к себе. Вообще, я не знаю, люди у нас почему-то, все люди с бывшего постсоветского пространства, мы очень жестко же сами с собой еще разговариваем. Это мой инсайт вообще последних двух недель в терапии. Мы все еще живем со стыдом. Чувство стыда — это то, что очень сильно нами всеми управляет. И я, когда это обнаружила, я такая, о боже. То есть мне стыдно перед начальником, мне стыдно перед партнерами моими, мне стыдно перед мамой и мне стыдно перед друзьями. И я в этом стыду вечно варюсь. И я, когда даваю друзей еще вокруг спрашивать, они все такие, мы там же. Поэтому, возвращаясь к пониманию тому, что для меня окей там или не окей, ты начинаешь просто из каких-то кусков собирать. Ты делишь все на сферы, в которых тебе важно. Дальше ты начинаешь говорить себе, а какой идеальный результат, а какой достаточный. И вот ты так и двигаешься куда-то туда. Но еще важно, мне кажется, что в разные моменты я, например, понимаю, что сейчас для меня супер важна карьера. Но я такая, через года два я бы хотела заняться семьей. Это не значит, что я брошу карьеру, нет, иначе семья сдохнет, если я буду заниматься только семьей. Все качели перейдут к ним эмоциональные. Я бы хотя бы в это хотела обратить внимание. Как обратить внимание? Наверное, год через два я бы хотела...
На это сфокусироваться.
Да, типа как-то взять это в фокус, но не бросая сильно работу. И я понимаю, что после этих двух лет, ну, там, через два года я позанимаюсь как-то семьей, что-то там поделаю, и дальше я опять хочу заниматься карьерой. Да, в какой-то момент, типа, детям будет помогать няня, возможно, родители, что-то еще, но потом, типа, я опять буду заниматься карьерой и так далее. То есть это как будто бы идет такой волной. Ну, то есть даже не волной, а синусоидой. Где-то у тебя пик, где-то у тебя провал, и это нормально. Мы же фрустрируемся, когда у нас не случается то, что мы себе загадали. То есть все вопрос работы с нашей предиктивностью. Когда ты себе загадал о том, что, типа, ближайшие два года... То есть почему мы все тут в шоке за последние четыре года? Потому что сначала ковид, потом то, что случилось. А мы все этого не ожидали. То есть у нас даже в дереве решений наших не было. Вот ты меня спрашиваешь, у тебя все жестко зафиксировано? Нет. У меня есть какие-то штуки, которые для меня достаточно, и есть дерево решений по каждому из пунктов. Как я туда как-то приду? Или, типа, что альтернативно будет классно? И вот когда у нас не случается попадание в одно из каких-то хотя бы примерно ожидаемых пунктов, вот тогда мы все и в московский чек-лист сливаемся.
Да, конечно, интересно. Блин, а откуда у нас интересно, в принципе, вот эта цель?
Желание бежать.
Солнце, да, желание бежать, какие-то гиперамбиции.
Вот, Инесс, откуда у тебя это?
А я пытаюсь...
Ты серьёзно?
У меня просто в последнюю неделю произошло переосмысление вообще всей моей жизни.
Так, а что там?
После того, как я съездила в командировку в Швейцарию и увидела довольно счастливых людей, особенно после нашего московского вот этого темпа, где все бегут, но все бегут с выгоранием или навстречу выгоранию, как будто бы. Я приезжаю туда, и там какие-то очень спокойные, медленные, счастливые люди, которые наслаждаются жизнью без фиксации на материальных вещах, там, статусных вещах, дорогих сумок, дорогих брендов, они просто там живут, ходят на хайкинг, катаются.
У меня есть теория. Ну. Я думала об этом все 3 месяца. Вот я жила весной в Испании 3 месяца. Я думала об этом, ну ладно, не все 3 месяца. Первый месяц я вот просто такая, сейчас мы придем в себя. И 2 месяца я думала про это, потому что реально вообще разные скорости, совершенно разные ожидания. То есть если в Москве к тебе не подходит официант в кафе 5-10 минут, ты же такой... Что это вообще за ресторан? 3 звезды поставлю. Там просто все такие, да хоть 15 минут. Ты просто сидишь, ты болтаешь, ты на чили, они тебе принесли хлебушек, ты такой, все нормально. И у меня есть теория. Мне кажется, что общий уровень ощущения защищенности у людей, он другой. То есть мне кажется, что в России... Люблю Россию, хорошая страна, но в России ты не очень чувствуешь себя защищенным, как будто бы ты должен сам себе сделать эту финансовую защиту, ты сам должен сделать себе карьеру. Например, в Испании, конкретный пример с конкретной страной, там минимальный размер оплаты труда в 100 раз больше, чем у нас. 100 раз.
У нас 12 тысяч рублей, да. Прожиточный минимум.
Да, там 1500 евро, у нас там 12 тысяч рублей. Это мало, но это как бы минимум. Ты можешь на него позволить себе спокойно квартиру. От того, что ты не принесешь кому-то заказ, или будешь ли ты медленнее, или будешь ты быстрее, твой уровень жизни, он не прыгнет ни выше, ни ниже. В России прыгнет. То есть в России очень часто, например, когда ты работаешь, очень часто что-то зависит от обратной связи клиентов где-то. Где-то тебе надо побыстрее что-то сделать, чтобы успеть, чтобы там получить какой-то процент, еще что-то. Вот, но это вот моя
это
теория.
Это наш пузырь.
Это, ну, наверное, наш пузырь, но у меня есть такая теория, что там как будто бы человек обеспечен на социальных каких-то, там есть социальные пособия, социальные гарантии, ты понимаешь, что с тобой, в общем-то, ничего не случится, твоя жизнь, она все равно обеспечена. Она не супер какая-то по уровню этой страны там высокая, она просто нормальная, но она минимально, она комфортная. У нас минимально комфортной жизни тебе никто не обеспечит, кроме тебя самого, ну там твоей семьи, да, понятно, как бы, если какая-то помощь. Вот это такое есть.
У меня
была... Но, возможно, нет.
Да, у меня была теория, что... Но она у меня разбилась. У меня была теория, что в каких-то холодных северных странах люди, в принципе, склонны больше работать, потому что условия жизни сложнее, и тебе как бы нужно что-то делать, чтобы выживать. И это как бы с поколениями передается. Но в Швейцарии тоже у меня все это закончилось и разбилось, потому что там они супер начили, несмотря на то, что страна довольно холодная. Но там, я думаю, это обеспечивается тем, что они как бы довольно успешная, обеспеченная страна долгое время были, и у них нет вот этого страха, там, не знаю, поколенческой травмы из каких-нибудь 90-х нулевых, что там что-то может случиться, да. Что сейчас нужно срочно бежать на всякий случай, себя обеспечить, там, не знаю, на 20 лет вперед. Надеюсь, мы когда-нибудь к этому тоже придем. Я считаю, что у нас в России просто довольно молодая страна в этом плане, в экономическом, и мы еще как бы такие...
Ну еще, кстати, зарабатываем. Как будто бы разница все равно в Москве и в регионах.
Ну, вот это
другой
то,
фокус
говорила,
просто
да.
У людей.
Я с тобой согласна с точки зрения поколенческих историй. И это правда. Я очень люблю антропологию. И как раз в России, правда, у нас на самом деле с царских времен какой-то... Давайте, не все стабильненько.
Да. Вот. Каждые 10 лет.
Ну, типа, да, да. То есть, получается, там, типа, сначала были там войны. Ну, понятно, у всех были войны. То, что творилось в Европе, тоже здравствуйте. Но потом у нас реально за последние 100 лет нас всех так переколбасило, просто ад. То есть сначала наш прапрабабушек, которые жили при царе, их там всех раскулачили, куда-то там отправили, непонятно вообще, что было, все поотнимали. Mm-hmm. Мы жили в Советском Союзе, где вообще ничего своего не было, все, блин, общее, mm-hmm. а это в целом нарушение очень сильных личных границ, и поэтому mm-hmm. у нас у всех на постсоветском пространстве очень плохо все с личными границами, мы не умеем себе ничего присваивать и так далее, поэтому mm-hmm. все пытаются все нахапать, потому что никогда не было своего, все было общее, а теперь вот я могу взять. Только русский человек из отеля Турции вывозит, блин, тапочки и халат. Ну, реально. Потому что, ну вдруг что?
Импортные.
Да, именно так. То есть до сих пор. И это, правда, поколенческая наша вот эта дурацкая травма. Там бабушек, прабабушек, родителей с 90-ми, когда у тебя вообще один раз деньги все обесценились, второй раз деньги все обесценились, поэтому мы все покупаем квартиры, то есть машины, то есть, типа, мы все не умеем управлять финансами. Мы пытаемся деньги во что-то вкинуть.
Кубышки какие-то, да.
Да, потому что что? Инвестиции, фондовые рынки,
обман.
Акции. Да, все булшит и все неправда. Поэтому, да, а про то, что ты говоришь с точки зрения карьеры, почему вообще мы все бежим.
Да, возвращайся к истокам.
Мы кому-то что-то доказываем, скорее всего. Это раз, а два. На самом деле, вот я январь провела в Калифорнии. И там вот work-life balance, вообще не слышали, там все так работают, как мы в Москве, в маленьком нашем, условно говоря, кружке. Но в России понятно, что мы все бежим из страха. У тебя же есть две мотивации. Когда ты бежишь за морковкой или когда ты бежишь от чего-то.
Волка.
Да. И мы очень все сильно бежим от чего-то. И я вот, мне кажется, последний год очень много работала с собой для того, чтобы бежать к чему-то, а не просто неважно куда, лишь бы куда-то бежать. И вот мы все живем из-за наших страхов вот в этой мотивации, главное куда-то вперед бежать. Но как только ты себе формулируешь, куда ты бежишь, у тебя так все сильно меняется. Ну, то есть, типа, ты, понимая цель, тебе сильно проще дальше что-то формулировать. И в России тебе достаточно быть классным, не тупым и с критическим мышлением для того, чтобы правда чего-то добиться. То есть у нас сильно больше социальных лифтов из-за счет того, что у нас развивающаяся экономика, чем в Америке. В Москве я прям классная, клевая, много чего делаю, и в целом, наверное, я достаточно уверенно чувствую на рынке труда. То туда, приезжая в Bay Area, в Кремниевую долину, таких, как я, тысячи. Правда, тысячи. А еще они из дружественных стран, у них нет проблем с документами, они, скорее всего, локалы. Кто-то из них вообще born and raised здесь. Ну, то есть, есть разные части мира. Правда, есть Европа, у которой последние там 150 лет не было никаких суперсильных потрясений. Да, там Вторая мировая, Первая мировая, но как будто бы государство очень сильно про них заботилось, и поэтому они на чили, правда. А еще скала прогрессивного налогообложения тоже как бы не то, чтобы их мотивирует стать экстра богатыми. Ну, правда. Да. А за счет того, что у тебя все это доступно, ты не пытаешься на себя напялить все Луи Виттоны этого мира, на которых написано Луи Виттон, ну, чтобы точно все поняли, что ты можешь. И поэтому у них одна крайность. Но при этом, если ты приезжаешь в Штаты, и у тебя такая коммерческая представленность всего, то есть у нас там, типа, условно говоря, 4-5 киноплатформы, которые делают сериалы и пытаются про это поговорить. Там их 105, и это тебе прям везде в тебя всаживают. То есть тот уровень конкуренции, который есть там, нам всем тут даже вообще просто не снилось. И то, как они work hard, правда, там, то есть мы тут тоже вообще еще не видели. Но тоже мы же рассуждаем про наш пузырь. Это нам в нашем пузыре очень важно бежать куда-то туда. И еще очень интересно, нам всем почему-то очень важно работать. Давайте, если ты будешь простым бизнесменом и правильно придумаешь, как организовать какие-то цепочки продаж, ты будешь зарабатывать сильно больше, чем мы с вами вместе взятые. Просто от того, что ты найдешь какую-то правильную нишу и просто будешь там что-то как-то правильно продавать, особенно учитывая текущую ситуацию. Но мы почему-то доказываем этому миру все через самые сложные интеллектуальные, блин, профессии. То есть в очень супер высококонкурентной среде. Это IT, арт, дизайн, медиа, все это digital. Это все очень сложная, высококонкурентная и очень высокоинтеллектуальная среда. И мы в ней пытаемся рубиться, что-то доказать, еще и денег заработать. Ну, то есть вопросики к нам. Ты как бы денег хочешь? Или признание. Потому что когда мне говорят в нашей стране, что сложно заработать, ну, ты иди занимайся неинтеллектуальным трудом. Вообще нормально заработаешь. Я вас удивлю, но сейчас в логистике супер не хватает водителей и дальнобойщиков. Они сейчас получают вообще вполне себе очень приличные деньги, а еще часто отказываются от заказов. И я говорю не про Москву, я говорю про регионы. Ну, как бы, ты готова за те же деньги, что ты зарабатываешь сейчас, пойти водителем, дальнобойщиком? Ты скажешь фу. И я скажу фу. потому что, типа, где же тут интеллектуальная деятельность, признание меня такой классной,
особенной. Я там не смогу красиво одеться и поехать, меня же никто не увидит.
Ну, типа...
себе для сторис.
Друзьям рассказать.
Да, друзьям рассказать. Ну, а нет, ну это шутка, если что, красиво
одеться. Ну, типа, давай, в каждой шутке. Это же правда. Никто из нас... То есть, окей, я могу иногда прийти в офис тоже в таком виде, что мне немного стыдно перед коллегами. То есть я там не накрашенная, с не самой чистой головой, в растянутой кофте. Бывают дни, после ивентов называется.
Когда все такие приходят, видимо.
Да, или защиты каких-нибудь проектов. Но при этом, типа, для нас очень важна вот эта интеллектуальная составляющая, и то, что ты доказываешь миру именно через это. Ну, вот мы как бы занимаемся всей интеллектуальной деятельностью, через это же миру доказываем. Потому что если вопрос в деньгах, ребят, вопрос не в деньгах. Можно сильно проще, правда, зарабатывать.
Мне кажется, это какая-то даже немножко нарциссичная часть, что ты хочешь...
Ты думаешь, какая-то, мне кажется... И Настя, кажется, она
частично.
Она солирует, она вышла на сцену и такая, вот она я.
Но причем я недавно тоже разбирала это с психотерапевтом. Вот откуда вот это желание, что тебе хочется там признания какого-то, тебе хочется заявить о себе, тебе хочется делать что-то не просто нормальное, а что-то классное, что-то выдающееся.
Лучше всех необычное.
Да, лучше всех необычное. Но мы пришли к тому, что у меня вот это желание сидит не потому, что я хочу быть прям типа на вершине мира лучше всех, а потому что для меня это просто, типа, чтобы быть нормальным, тебе нужно что-то делать, типа, такое же классное на уровне, как будто бы, как и все делают. Опять же, это
наш... Остальные люди недолюди?
Как будто наоборот, у меня все вокруг делают уже что-то классное, и тебе просто, чтобы быть
надо
нормальным,
дотянуться чуть-чуть.
Нужно дотянуться и ловить каких-то звезд. То есть, типа, просто делать нормальную работу, я себя не чувствую как бы нормальной в своем пузыре, опять же, наверное.
Я с тобой согласна, но при этом я тоже разбираю свою какую-то нарциссическую часть, и самое главное, ну, то есть, типа, там очень же интересно, у нас диалог идет. Он идет про нашу какую-то нормальность, что ты сам по себе, как Инесса, там, как Маша, ты не очень, типа, окей, как будто
бы. Да, ты вообще не окей, тебе стыдно за это.
Да, опять приветики!
Страшно от этого.
Да, и как бы за счет вот этого стыда и за счет того, что ты не окей, ты начинаешь бежать. Но дальше другой прикол. Все люди, которые не делают так, как ты, они как будто бы недолюди. У нас же разный пузырь. Есть в нашем пузыре кто-то из девчонок, кто успевает 50, блин, бизнесов. Еще там типа 3 семьи, 4 детей. Там у меня есть одна приятельница, она занимает супервысокую позицию в очень большой серьезной компании. При этом у нее 3 детей, и она топ-менеджер, и она классная мама. Ну, то есть, типа, вот мне кажется, я бы хотела быть такой мамой, которая каждый вечер искренне у детей спрашивает, и что там был, как там твой день, что по жизни делаешь?
Свои 2.
Да.
Уже добился чего-то в детском саду.
А есть те, кто такой, типа, а мне вот это все не так прикольно. Я там колупаю свой маленький огород, я суперклассный специалист в том, что я делаю, но ваш широкий мир мне как бы вообще не то, чтобы очень интересен. То есть, типа, у нас есть с тобой один прекрасный друг, Виталик. Его увлекает 4 вещи в этом мире, мне кажется. Кофе, музыка, компьютерные игры. Да, еда. Ладно, 5, аниме, точно. И типа... Но... Ну, давай. И, короче, и Виталик, вот он, если варит кофе, он купит себе все.
С таким кайфом. Фокусируется на этом.
Да, и он...
Мне кажется, что это здорово. Я так завидую, честно говоря, таким людям.
И я.
Да, он в какой-то момент жил у меня неделю. И у Инесса он жил дольше. Ну, типа, это правда наш друг детства. И Виталий супер клёво. Он работает в IT, очень классный чувак, недавно эмигрировал в Лондон, все у него хорошо. И я просто помню, как мы жили с Виталием, и Виталий, он, типа, реально с утра минут 20, типа, просто готовит кофе.
Slow morning.
Вообще максимально slow life living. Просто он там, типа, что-то помолол его, как-то очень правильно пролил, там, что-то домолол. Есть на... То есть, типа, знаешь, у тебя вот это искусство мелочей очень клёвых. И вот 30 минут, я успела все за эти 30 минут, а Виталий кофе приготовил. И он такой мне с утра, кофе? И я такая, офигенно, конечно, кофе. И вот, или знаешь, там, типа, и вот я выпила это кофе, и меня, короче, понесло. В 11 вечера я возвращаюсь домой, такая, о, Виталь, привет, чё, как день? И он такой, я научился играть на гитаре, типа, там, чё-нибудь. И потом в компьютер играл, смотри, какой у меня там 500-й уровень чего-нибудь. И я такая, клёво, а ещё? Он такой, в целом все, я даже из дома сегодня не выходил. И я такая, о, как...
Ну, это правда, это история жизни.
Да, и ты такой, вау, как клёво. Но при этом хуже от этого Виталик для меня. Да вообще точно, типа, нет. Он просто вот другой. Но при этом, когда мне супер плохо, он мне пишет, типа, ну, прилетай, я тебя накрою пледом. И сядешь на диван, я тебя накрою пледом, приготовлю тебе блинов и послушаю, как твоя жизнь тяжела. И я понимаю, что, с одной стороны, в моей голове, типа, о боже, как есть люди, которым все там это неинтересно и все это не нужно. С другой стороны, есть Виталик, которого я супер искренне люблю. Да, но вот он такой, типа, и ты такой, ну, друзья же должны быть разные, и классно, что они разные.
Я вот для себя поняла, наоборот, что мне как раз вот в Испании я поняла, что мне так надоело бежать, и мне, наоборот, хочется выстроить такую жизнь. Я поняла, что, во-первых, моя нарциссическая часть не закрывается, например, тем, что я буду условно известной, узнаваемой или еще что-то.
Но о, она как прикольно.
Но она закрывается тем, что я бы хотела работать над классным проектом. То есть я бы хотела, чтобы моя работа была известна. Кто ее сделал, мне пофиг. То есть мне не важно, чтобы, например, меня знали как человека. И я хочу вот прийти к тому, чтобы, наоборот, можно было выстроить процессы, самой перестать бежать, и пойти вот варить кофе на 30 минут. Потому что мое утро, я поняла, что у меня всегда было ощущение, что я такой человек, который я бегу, мне нравится много дел, как здорово, как клево. А потом я начала, когда об этом думать, я поняла, что последние уже несколько лет, когда я была юристом и работала в офисе, перешла в дизайн, и все время, что я вот на фрилансе, у меня утро занимает, это утро по 2,5 часа, я не могу быстро там собраться. Я не могу собраться за 15 минут выйти из дома.
И тебе комфортно в этом?
И мне супер. То есть я лучше встану пораньше, чтобы в 10 начать работать. Это прям, это будет очень медленное утро. Я сделаю какие-то что-то дела. Я там что-то просто медленно буду вот так ходить, заняться, смотреть в окно, варить кофе. И мне в этом супер. И мне кажется, что я себя всю жизнь обманывала тем, что мне надо бежать. Или там, ну, может быть, с детства. Знаете,
она была просветленной.
Да, в детстве было очень-очень много дел. А тут я поняла, что вообще-то мне это все вообще не хочется. Что у меня тип какой-то другой внутри. Что мне наоборот. Мне медленно супер, быстро не супер.
Вау. Вот.
Я не понимаю теперь, как с этим жить, потому что надо добежать. Все ждут, что я буду бежать на работе, в каких-то вот проектах, еще что-то. Все ждут, что тебе написали задачу, и ты ее такая, время 10 часов вечера, конечно, я сделаю.
Блин, это тоже не факт, вот что они ждут. Может, они просто в тебя запулили, а у тебя внутренний твой тревожный человечек.
Да. Все ждут. Может
да.
быть.
Это правда. Но знаешь,
ну, просто вокруг меня таких много, наверное, людей.
На самом деле, мне кажется, очень клево, что ты себе это нашла. И, короче, чаще себя возвращай в эту мысль. Мы, когда вот что-то такие какие-то инсайты из себя же вытаскиваем, мы же не можем сразу начать перестраивать свою жизнь под это. Такие типа, а я вообще, вот как ты говоришь, а я поняла, что мне нормально, медленно, а еще мне нормально, чтобы не все знали, что это я сделала, но всем было в кайф от моих проектов. То есть ты же не можешь такая, типа, о, осознала, и такая, знаешь, тебя как, типа, на 90 градусов развернули, и ты такая теперь, а теперь вот так. То есть и побежала жить по-новому свою жизнь. Да. Когда случаются такие инсайты для того, чтобы они правда как-то поменяли твою жизнь и вошли в нее, себя нужно, ну, иногда возвращать в эти какие-то вещи. То есть у меня на самом деле есть в календаре 3 дня... неделю, типа слоты по 15 минут, типа называется осознание. Ну, типа, это вот просто посидеть, потупить, что-то поосознавать.
У нас прошлые гости, Маша ходит просто на небо смотреть вот так.
Да, да.
Блин, я бы тоже хотела смотреть небо, но иногда у меня, когда я сижу на 46-м этаже, у меня безумно красивые закаты видно в Сити. И вот я иногда могу просто постоять и залипнуть на закат. Это момент для того, чтобы побыть в себе. Не в будущем, не в прошлом, не в проекте, не в переживаниях, не в тревогах. А вот просто, типа, я сейчас где, как.
Ну, медитация своего рода.
Ну, типа, да. Просто прийти в себя и, как классно, в один момент возвращаться к каким-то инсайтам, которые для тебя важны.
Еще хотела, Аля, сказать, реально классно, что ты это обнаружила не противовес чего-то, а то, что ты реально прожила этот опыт, и такая, блин, у меня классно. Потому что у меня часто бывает, когда я уже сильно загоняюсь, и у меня очень много дел, я такая, боже, я хочу все бросить, уехать в лес, slow morning, это мое.
Перегрелась.
Типа, вот мне точно это нужно. Но я понимаю, что я бы сейчас, наверное, не смогла так жить вот в супермедленном ритме, потому что у меня в целом у самой такой темперамент и ритм. Я люблю, когда все быстро, и я больше успеваю, когда все четенько, есть структура, есть расписание. То есть, когда все медленно тягуче, я ничего и не делаю, скорее всего, в конце концов. Такая вот ситуация. Мне нужен какой-то режим.
Мне нравится признание ситуации.
Вот, поэтому классно, что у тебя это не прошло, а ты, типа, у тебя было какое-нибудь выгорание, ты ничего не успевала, и я такая, боже, я хочу, я медленный человек.
А мне кажется, что это, кстати, вообще никак не противоречит планированию или чему-то такому. Ты просто начинаешь свой день, не встаешь и побежал, а ты встал, потупил.
Вот я боюсь не выйти потом с этого состояния.
А потом побежал там в какой-то момент. Просто мне кажется, что вот это состояние, не знаю, можно это, кстати, высказать, нет, состояние горящей жопы повсеместное.
Почему нет?
Не знаю, вот меня оно, видимо, как-то мне не подходит, и поэтому, когда на меня его не все накладывают, но как будто бы есть ощущение,
ты втягиваешься
что,
в этот,
да,
этот
ты
ритм.
И ты тоже как будто, ты тоже начинаешь бежать. Mm-hmm. Тебе так не хочется. Вот такое ощущение. Но с планами. Все медленно, но с планами.
Ну просто у меня, знаешь, как бывает, за счет того, что я сама быстрая и очень еще ритм быстрый, я такая разогнанная, что у меня даже бывает там какой-нибудь слот, например, типа полтора часа с утра, чтобы я в 7 утра реально спокойно встала, почитала там типа чуть-чуть книгу, медленно заварила себе кофе и так далее. В этот момент, когда у меня начинает что-то подгорать, я начинаю на эти полтора часа маленькие такие тудушки себе на 15 минут понакидывать, и ты такой сидишь, реально уже с горящей жопой, простите, по-другому не скажешь, и такой, типа, да на черта мне это кофе, типа, вообще все не надо, по дороге закидываешь в себя кофе и круассан и просишь, чтобы тебе еще подружка это все принесла,
ты
потому что...
Ты сегодняшнее утро?
Да, ты вообще ничего не успел, типа, хотя хотел вообще, чтобы это все было медленно, а у тебя, ты себе сам напихал, то есть очень классно, мне кажется, для того, чтобы не улетать вот в это состояние безумной разогнанности, держать какие-то свои границы. У нас у всех с этим сложно, и вот когда я себе напихиваю кучу просто миллион дел в какой-то час, который я планировала в этот час побыть с собой, выбрать себя и вот это все, я такая, типа, блин, Маш. То есть я начинаю себя супер сильно ругать. И я еще больше высажена не от того, что я сделала 500 дел, или там не сделала еще что-то, а я себя ругаю, такая, я опять не выбрала себя. Я опять выбрала 500 миллионов дел, но не себя.
А мне еще бывает так, знаете, когда день, вот задачи, они вроде как начинаются, ты ставишь, я обычно ставлю себе перерыв, там на 2-3 часа у меня в это в календарике, но пока ты делаешь, ты такой, да ладно, сейчас еще есть силы. И он так сползает на 5 вечера, ну, то есть уже к концу дня, и ты уже потом такой, блин, уже вообще голодный, уже злой, уже уставший, такой, ну ладно, сейчас я быстро что-нибудь там вот выпью, перекушу, и дальше сяду, потому что уже конец рабочего дня, хочется его все-таки закончить. И вот это тоже какое-то, наверное, надо уметь, как будто бы, может, ставить будильники себе, не знаю, как-то заставлять... Ну вот как-то прям насильно обрывать это дело, например, которое
ты
делаешь.
Я это называю позаботиться о себе в будущем, потому что я всегда очень переоцениваю себя в будущем. Я думаю, блин, да я успею вот это, и встречусь еще с двумя людьми, и поставлю себе звонок, хотя я терпеть не люблю звонки. И потом в моменте, когда этот день наступает, и я вижу свое расписание, я такая, да господи, ну за что я с собой так? И я вот сейчас стараюсь прям отслеживать это, и такая, так, ладно, я сделаю это сейчас и позабочусь о Инессе в будущем, она будет мне благодарна, надеюсь.
Блин, класс, кстати, позаботиться о себе в будущем хорошо звучит.
Блин, правда, я у кого-то это читала про заботу о себе в будущем, и я понимаю, что это реально супер важно. Я, например, еще про управление, мне кажется, своим состоянием. Вообще очень важно четко понимать, что дает тебе энергию, что ее отнимает, в какой час дня тебе лучше что делать и в какую часть недели. Например, есть люди, которые такие в понедельник просто ненавидят все. Им нужно время для того, чтобы разогнаться, а в пятницу они такие, ща я, короче, сделаю еще 500 проектов, типа, и вообще все класс. А у меня, например, наоборот. Я могу в понедельник начать делать 500 проектов, а в пятницу я такая, просто отстаньте все от меня. Да, вот, типа, если можно сегодня иметь не 13 встреч, а 7, я буду очень рада.
Как больно.
Сгорели. Кошмар.
У меня реально бывает день, когда у меня по 18 встреч. У тебя просто выглядит весь календарь, разбитый на вот типа встречи по полчаса. И я когда вижу такие дни, я тоже себе задаю вопрос. Маш, а забота о себе? Привет. Типа, чё, как? Очень классная фраза про позаботиться о себе в будущем.
Не переоценивать себя в будущем еще. Я себя очень переоцениваю всегда.
У меня такое бывает со спортом, когда я такая, не знаю, в понедельник, в пятницу в 10 утра схожу в спортзал.
Да.
Потом я такая просыпаюсь и думаю, Аль,
вот это
а
вот
почему?
Стретчинг в 8 утра.
Да, да, да.
Классно начинать день с рассвета.
Реально. И ты такой, а зачем? А за что я себя так не люблю вообще?
Мне кажется, студии растяжки как раз зарабатывают на вот этих слотах, которые никто не приходит.
Все спят.
Блин,
слишком сильно
да.
поверю в себя. Нет, это правда, я не знаю. Но это стретчинг, это, ну, я, потому что полежу, растянусь такой на релаксе. Ну, я не знаю, кстати, как вот себя так не переоценивать. То есть
и главное
же...
потом не ругать.
Да, и главное не
что
ругать.
Что ты не дошел до, на стретчинг на 8 утра.
Мне кажется, у Али, кстати, очень хорошо получается заботливо с собой разговаривать. Вот я у тебя
да, кстати, это правда. Я себя в детстве очень сильно ругала. Даже была какая-то история, что я потеряла кроссовки в школе. Ну, как потеряла, в одном кабинете забыла. И я сидела, они были новые, я сидела, я плакала и ругала себя. Ко мне подходит классная руководительница, такая, ты чё? Ты чего? Пойдем найдем. Это я просто так как-то запомнила это в детстве, а вот во взрослом возрасте уже, да, ты к себе так, ты такой лапулечка, ты что с тобой? Давай покушаем, давай поспим. Там, ну ладно, там ты не расстраивайся, ты все равно молодец. Реально, как с внутренним ребенком. Ну, мне кажется, я тоже долго в терапии уже 5-й год. Поэтому вот где-то на 2-м, на 3-м году ты этому. Оно уже автоматом работает. То есть я уже с собой грубо, в принципе, не разговариваю.
Знаете, что мне интересно? Ну, типа, мы же так разговариваем, потому что с нами так разговаривали.
Ну, да, да,
ну
да.
Типа, я тут тоже с терапевтом иногда возвращаюсь к теме с родителями, и я знаю, что они меня супер любят, я их тоже супер люблю, но в детстве у меня было немного спарты. Типа, у меня было две музыкалки, художка, школа Олимпийского резерва, угу. Еще у меня были танцы, еще у меня параллельно с папой ходила боксом, занималась, еще у меня была английская гимназия и в какой-то момент китайский. Просто, типа... Как я еще в Масаде не служила, я не знаю. Но при этом я вижу, как поколение, которое младше нас, как у них вообще не так. И мне так интересно, как они поменяют мир. И мне прям правда интересно. Потому что у них сильно мягче диалог с собой. Он вот такой, как у тебя после 5 лет терапии. Сразу, просто базовый уровень. Они как будто бы больше понимают про то, а что они хотят. Они как будто бы чуть более осознанные, чем мы. У них как будто бы меньше страхов. Возможно, это тоже мой пузырь. Типа, в смысле, это точно мой пузырь. Но вот я смотрю на них, и мне так интересно, как они будут пампить свою карьеру, как они будут вообще менять этот мир. Мне очень интересно, потому что мы же очень много из давления, страхов, из вот типа каких-то очень жестких и деструктивных позиций, а они как будто бы не такие, поэтому так интересно.
Ну, кстати, да, интересно. Но они потому что росли в период, когда как раз набирал...
Да-да-да-да, начало 2000-х, да.
Любовь к себе и вот это все, а мы росли, что период какой-нибудь гламура, деньги, статус, это все супер важно.
Инесса, мы дети 90-х, о чем ты? Родители не знали, где денег взять, еды взять, и, ну, типа, было страшно. Поэтому, да.
Ну да, они действительно гораздо более расслабленные. Я вот сейчас общаюсь плотно со своей племяшкой, они прям очень такие на расслабоне, они какие-то видео снимают, песни записывают, танцы танцуют, хотя человеку там ЕГЭ сдавать в этом году. Но, с другой стороны, зато мы застали период, когда мы были абсолютно без гаджетов, без телефонов, и там залипали в ковер.
Да, кстати.
Мне кажется, это тоже очень дает креативности какой-то.
О, да. Ковры на стенах у бабушки точно дают креативности.
У нас просто, типа, топ-3 неизменных темы для обсуждения в дизайнерском чатике. Вот, казалось бы, уже все сказали про выгорание, все обсудили, как не перерабатывать и соблюдать work-life balance, и как будто бы это такая штука, как это токсичные отношения, в которые ты всегда немножко возвращаешься, из которых сложно выйти. Я думаю, мы все с этим сталкивались. Не знаю, может быть, поделитесь своими историями, как вы выходили из выгорания, приходили к выгоранию, как пытаетесь сейчас туда не попасть, какие звоночки отслеживаете?
Мне, ну, точно было, но я 8 месяцев была просто человеком, у которого есть свой бизнес, и есть какие-то консультации, и не была в найме. Был очень интересный период, и мне кажется, я за этот период как-то подвосстановилась, хотя я очень много работала тоже. И в этот момент, и сейчас, ну, типа, мне кажется, то, сколько я работаю сейчас, я, наверное, никогда в жизни столько не работала. Потому что у меня есть серьезная позиция в большой компании, с большой ответственностью, а у меня есть там свой бизнес, и мне хочется еще там, типа, свой канал как-то развивать, и вообще в целом говорить про себя и как-то транслировать себя вовне. Я много говорю с терапевтом, у меня еще есть классный коуч, с которой мы говорим тоже про выгорание. И на самом деле я не выгораю, если в том, что я делаю, много моего истинного желания и много энергии. И оно на самом деле даже те сложные проекты, те сложности, которые случаются на работе сейчас, они дают мне много энергии. То есть, типа, те продукты, которые я делаю, те проекты, которые я делаю, несмотря на то, что я, правда, мало сплю, не всегда хорошо ем, у меня там сбитый график, ну, режим вообще всего, и все очень жестко, вот, типа, там, по 18 встреч и так далее, но я понимаю, что то, что я делаю, очень классно дает мне энергию. Я очень классно балансирую проекты, которые забирают мне энергию, с теми проектами, которые дают мне энергию. И за счет этого не случается выгорание.
Как классно ты это подметил. Я просто тоже про это думаю примерно так. Но для меня выгорание — это что-то похожее на скуку. Сейчас объясню немножко. Потому что понятное дело, что немного разные последствия. Но это как будто бы про то, что действительно, если ты не видишь для себя классного результата, то тебе от этого становится неинтересно, скучно. А если это постоянно, все твои задачи посвящены тому, чему ты не хочешь, через на не самом хочу. Деле, да, то тебе от этого просто плохо. Ну, у каких-то людей, наверное, есть такие кейсы, когда вот работа, она там с 9 до 6, она тебе не очень нравится, но ты понимаешь, например, что это хороший старт в профессии, и потом ты перейдешь на какую-то более интересную должность, ну, что-то вот такое. Но зато у тебя есть вечер, когда ты 4-5 часов ты можешь посвятить своим каким-то истинным желаниям, ты можешь брать, может быть, дополнительные даже проекты, можешь, не знаю, заниматься каким-то хобби или еще что-то, и это тебя все равно наполняет, ты на следующий день просыпаешься все равно наполненным человеком. А если ты, у тебя все связано из того, что надо, а не хочу, то получается, что ты недовольный просто жизнью человек, грустный, хочется всех обнять, таких не будьте такими. Вот, выбирайте то, что вам нравится.
Ну да, как будто бы не обязательно кайфовать от всего, что ты делаешь, да. Потому что иногда нужно, типа, стать взрослым человечком и делать то, что не очень сейчас хочется.
Показания
делать,
счётчиков.
Как будто бы Excel какие-нибудь таблички заполнять. Вот, но мне еще помогает, иногда прям очень устаешь, там, на работе еще какие-то дела по сообществу делаешь, но мне очень помогает возвращаться и вспоминать, для чего я это делаю, что, да, типа, возможно, у меня не будет какой-то там плюшки и бенефита от этого там сегодня, через неделю, там через месяц, но это ведет меня к какой-то конечной цели. Я даже думаю дома какой-то vision board сделать, чтобы когда мне совсем грустно, смотреть на него.
Кстати, классная идея. Мне кажется,
мне всё так было раньше. Я когда была студенткой, это до переезда в мою текущую квартиру, а у меня прям были большие стены белые, и я на них прям писала себе то, что мне хотелось. У меня были прям какие-то голзы, на год обязательно, и я потом их вычеркивала. И когда у тебя всегда это перед глазами, это, мне кажется, очень классно работает.
Класс! Я хочу теперь купить, знаете, такую пробковую доску, чтобы туда вот так вот всё напинить. Блин, здорово.
Не обязательно, как будто, чтобы, да, в моменте тебя это драйвило, но если тебя драйвит какая-то конечная цель, то это уже неплохо.
Вообще, кстати, вот у нас вчера был ивент, и Инесса была в отпуске, это маленькая предыстория, и мы готовили этот ивент с командой. Я очень устала, и я, когда шла на ивент, у меня было желание не разговаривать. Обычно, ну, я общительный человек, и мне нравится прийти, со всеми познакомиться, там еще есть новые люди, ты вот классно. А это я шла выжатая, как лимон. Думаю, я буду фотографировать, молчать. Но я пришла, и, честно говоря, вот когда ты видишь, что девчонки говорят, как у вас классно, какое классное сообщество. Я так рада, что я пришла. Я прям такая, блин, вот для чего? Для чего это делать? За что мы собираемся? Ну, то есть там, не знаю, не 20 человек, но все равно так приятно. И ты такой, да, ладно, можно еще что-то там поделать. Сейчас я поеду домой, что-нибудь еще там попишу, что-нибудь подумаю про это. Действительно, когда видишь какой-то результат, ну, не, даже не результат, а какой-то вот, может быть, это как обратная связь или какую-то ценность в том, что ты делаешь, даже в каких-то небольших, возможно, вещах, то это, конечно, здорово. Почему люди не останавливаются, когда они понимают, что они эмоционально истощены? По сути, выгорание же — это эмоциональное истощение, оно, конечно, же может быть и от позитивных эмоций, наверное, тоже, я так думаю.
Ну давай, не мне кажется, прям напрямую от позитивных эмоций вряд ли, скорее всего, от ям, которые случаются после. То есть типа, у нас же дофамин, окситоцин, серотонин в какие-то счастливые моменты очень на пике, а потом у тебя могут случаться ямы. Ну это же правда, у тебя после какого-то суперяркого события, селебрейшена, ты там потом несколько дней реально ходишь в минусах, и тебе кажется, что, может быть, жизнь уже и не так прекрасна. А она не прекрасна ровно из-за того, что у тебя случился спад. Ну то есть типа мы же там синусоиды, вот это прекрасное. От самого счастья, думаю, мы не устаем, а вот этих элементов после, вероятно.
А еще такой вопрос, почему выгорание стало так популярно только в последнее время? И там, опять же, вот этот стандартный пример, наши родители, которые не выгорали, хотя работали, не сказать, что на супер каких-то наполняющих работах, которые там балансировали work-life balance, видели какую-то конечную цель в этом, то есть... Почему?
Мне кажется, это вопрос осознанности. Давайте, им всем некогда было про себя думать и что-то осознавать. А у нас есть пространство для осознания, и вообще мы, мне кажется, первое поколение, которое не выживает. Да, нам тяжело, мы как-то строим свою карьеру.
Ну, кстати, да.
Да, но концептуально мы первое поколение в нашей стране, которое реально не пытается выжить, а живет. И, соответственно, когда ты живешь, это... прекрасная пирамида Маслоу. Ты начинаешь задавать себе какие-то определенные вопросы про смыслы, про ценности, про а то, а как я. И тут у тебя случаются какие-то диалоги с собой более осознанные. Ну и давайте, у нас сильно больше людей нашего поколения, кто вообще в целом там не пьет, ничего не употребляет, потому что нам не нужно это избегание. А посмотрите количество людей, которые... Давайте мы говорим про наш пузырь. Я не говорю про вообще там в целом всю Россию. Ну, как бы какое количество людей, возраст наших родителей имеют проблемы с алкоголем, какой-то прям алкоголизм и так далее. Это же все
заеданием.
Заедание. Всё. То же, это же все про убегание, избегание от там, себя, своих эмоций и так далее. А мы все пытаемся что-то осознать, там, через голову как-то с собой поработать. Там в какой-то момент еще телесные практики там, взяли для того, чтобы окончательно просветлиться. Родители не думали про это, потому что думали, у них не было ни ресурсов, ни пространства.
Доступной информации, мне кажется, еще не было. То есть все равно...
О, нет, тут я не согласна с тобой, потому что... Простите, я поспорила.
Вот. Это допустимо, приемлемо.
Но я поспорю аргументированно. Потому что, смотри, на самом деле, я помню, как в конце 90-х у меня бабушки появился компьютер. И она вообще в 90-х очень много ездила в Штаты. У меня бабушка ученый, профессор международного уровня, и у нас дома все мое детство тусовалось очень много ее коллег. Мы из Норвегии, Японии, Кореи, Америки, то есть со всего мира. У нас дома очень много литературы на английском всегда было. То есть я с детства каждое лето разговаривала очень много на английском с бабушкиными всякими коллегами. И в целом для меня тогда не существовало границ уже, именно в моей голове. И я понимаю, что мы читали какие-то там книги, которые не были переведены на русский, а на русский были переведены спустя какое-то время. Но и был интернет, камон. Понятно, что мы были... в целом, как страна, в каких-то оторванных трендах, но концептуально при желании ты мог это все получить. Просто мне правда кажется, что вопрос правда какого-то выживания был тогда. Я вспоминаю своих родителей и бабушку ученых, которые там типа в 90-е не то, что себя классно чувствовали.
Честно. Но мне просто кажется, что сейчас информация... Во-первых, интернет все-таки был не на том уровне,
ну, да,
на котором
тут я с тобой
сейчас.
Согласна,
то есть тебе надо изначально было... задуматься о том, что тебе хочется что-то найти, почитать, и потом это уже искать и в интернете, и в книжном магазине. Сейчас у тебя идея осознанности летит на тебя из каждого утюга, буквально в смысле слова, с любого там билборда ты пройдешь по улице, ты что-то где-то что-то увидишь. И у тебя так много контента на разную тему, даже на одну и ту же тему с разных сторон. Ты можешь выбирать, ты просто в этом контенте, там, как в океане, можешь плавать и искать. И проблемы, как это называется, перепотребление. Нет, это что-то другое.
Да.
Что контент находит тебя.
Да, когда контент находит тебя, и у тебя, наоборот, огромный шум. А все равно у меня вот была психологическая литература, но не знаю, как насчет там на английском языке. У меня, например, родители не знают английский язык, но вся литература, которая была такая более-менее психологическая, это какие-то немножечко маскулинные такие
конечно,
книги.
Конечно,
все
было очень такое про, домострой.
Там, да, ну там какой-то не домострой, там, например, да, как сделать так, чтобы твой муж был счастлив, а он не понял,
пособие,
что ты ему что-то сказала.
Да,
что-то вот какие-то такие.
Это как 60-х, помните, в Америке были пособия?
Что-то такое, просто с разными какими-то заголовками, разными названиями, и все, что было психологическое, оно было все вообще-то не очень про осознанность, не очень про психологию, а скорее, честно говоря, я даже не знаю, как это назвать, чтобы никого не обидеть. Ну что-то там иногда было что-то, может быть, про бизнес, что-то вот про домострой, про то, какая была жена, как вдохновить своего мужчину и вот всякое такое. Мне кажется, что это все-таки немножечко другое. Вот психология про то, как воспитывать детей, условно Петрановская, появилась несколько лет. То есть я уже была взрослая, например, мама это читала. И она такая, как-то все не так, наверное, было. Это, кстати, не знаю. Уж никак никто уже не узнает. Но это как-то уже массово и доступно. Это все-таки появилось.
Ну да, я с тобой согласна, что в массу да, все ушло сильно позже.
Да. У меня до сих пор отдых — это смена деятельности. Полежать и просто ничего не делать, а отдых — это смена деятельности. Типа не полы помыть, а посуду. Вот так.
Ну, да, пойти, я с тобой в грядки, согласна. Пока... На самом деле, мне кажется, так до сих пор даже у меня у родителей, и я недавно им тоже так говорю, типа я когда к вам приезжаю, я не отдыхаю. Они такие, типа ты что, мы же тебя там не трогаем и так далее. И я такая, типа, ребят, вы не знаете, что такое отдых. Я много путешествую, мне классно. Но когда ты за 2 недели поездки посмотрел там типа 50 музеев, 300 городов, 400, да, очень вкусных новых рестиков, там, я не знаю, 500 магазинов и 6 лекций, это, ну, типа, ты не отдохнул. Ты очень классно наполнился, напитался, вдохновился, но не отдохнул. А отдохнул, я не знаю, для меня это там прилететь на Бали, снять виллу, ехать на серфинг и после этого посидеть с книгой у пляжа и ничего не делать. А вечером обязательно пойти смотреть закат. Вот mm-hmm. это как будто бы звучит как отдых. А все остальное — это просто прекрасная смена деятельности, наполняющая тебя, чего ты хочешь.
Ну что, наверное, будем закругляться.
Ну, да,
Маш, у нас для тебя есть вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста.
Ну, давай.
Мы хотим помогать нашим слушательницам и слушателям проявляться, поверить в себя, как-то их поддержать. Так вот, расскажи нам, как ты думаешь, как не бояться проявляться, делать что-то новое, и вообще нужно ли это, или это тоже какое-то давление общественное на нас?
Про проявление. Мне правда кажется, что это такое немного заюзанное слово mm-hmm. сейчас, поэтому я даже боюсь его иногда говорить, чтобы никто не подумал, что я инфо-цыганка. Мне кажется, проявление бывает разным. Вот ты, например, говорила очень классно про то, что тебе не важно, чтобы все знали, что это ты сделала этот проект. Достаточно, чтобы люди оценили этот проект, и им было в этом классно. Моя партнерка Даша тоже говорит, мне не важно, чтобы все знали, что я делаю этот проект. Все должны просто кайфовать от проекта, который я делаю. И это же тоже проявление. Но оно немного другое, нежели когда прихожу я и говорю такая, а мне важно, чтобы все знали, что это я такая молодец. Да, это моя нарциссическая часть. Стыдно ли мне за это? Стыдно. Неловко ли мне говорить о том, что вот мне важно, чтобы все знали? Но часть признания себе о том, что мне это важно, это mm-hmm. тоже какой-то как будто бы путь. Так, это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса была про как проявляться. Мне кажется, что искреннее какое-то проявление себя случается, когда ты себе не врешь. То есть, когда ты себе честно отвечаешь на вопрос, а куда я хочу прийти, что я хочу делать и что я хочу транслировать, и в этом главное отлепить, правда, какие-то социальные стигмы от своих искренних желаний. То есть, все побежали, а ты такой, а точно ли мне тоже туда надо? И вот когда ты себе честно отвечаешь, что, возможно, мне тоже хочется бежать, но я хочу бежать в другую сторону, и ты начинаешь туда бежать, и это правда резонирует с твоим внутренним желанием, вот тогда, мне кажется, ты как-то проявляешься, и вселенная тебе отвечает взаимностью. Она боялась быть инфо-цыганкой. Да. Но на самом деле, типа, у нас на разные задачи, у нас есть определенная какая-то внутри энергия. Типа, потому что что-то тебе правда нравится, а что-то тебе не нравится. И когда ты делаешь то, что тебе нравится, тебе правда это легче дается, и тебе проще в этом расти, развиваться и проявляться через это в мире, транслировать это вовне. Самое главное во всей этой проявленности и вообще на пути туда наладить диалог с собой и начать искренне понимать, а что тебе нужно. А дальше ты себе просто ставишь какой-то план, и оно едет.
И чек-лист.
Да, ну чек-лист, как бы план. 2 раза в год я себя очень чекаю об ту стратегию, которую я себе на год написала. Первое — это Новый год, второе — это мой день рождения. Как раз там типа полгода получается. И я прям очень себе четко расписываю, а в тех ли фокусах ли я, а иду ли я туда, куда я хочу идти. Ну, короче, вот это все. Но да, а цели по смарт я ставлю, соответственно, раз в полгода. То есть я в одну первую половину года их ставлю, а вторую я их корректирую.
Мне, кстати, очень понравился момент, что для того, чтобы проявляться, надо понять вообще, что для тебя проявленность.
Да.
Что ты там не проявлялся по вот этому инфо-цыганскому методу.
Ну да,
такое
ощущение,
что... это не значит, что всем нужно вести там Инстаграм, да, выступать на сцене, и не факт, что ты вообще от этого получишь какое-то удовольствие, в конце концов.
Но это же правда. У нас на самом деле многие думают про то, что, типа, вот все выступают, и я тоже буду выступать. Mm-hmm. А я иногда смотрю... Ну, то есть я могу выйти, мне кажется, меня ночью разбуди, и любая... публика, типа 4000 человек, 1000 человек, 500000 человек. Я буду рассказывать то, как я рассказываю вам. Но мне это легко. А иногда стоят девчонки, я вижу, у них потеют ладошки. И я такая стою иногда в эти моменты и такая, типа, а ты уверена, что это твое? Где твой кайф в этом всем? Мне кажется, что точно должен быть кайф. У меня есть близкая подружка. Я села в самолет, и у меня был перелет недавно LA-Дубай, 16 часов. Я знала пол самолета за эти 16 часов. Еще и поработала. И как бы Лиза, когда я все это рассказываю, она такая: Маша, социофобия, тебя боялась. И я такая: да, но мне в этом классно. Я с одним обсудила OpenAI, с другим я обсудила нефтянку, с третьим я обсудила, что у него там с кандидатской. Ну, короче, мне было классно. Я вышла тут супер наполненная, с кучей классных инсайтов, знакомство с новыми людьми, у них у каждого своя линза, я такая вышла: вау, люди клёвые. У меня вообще в целом, я очень про людей.
От себя можно заряжаться, мне кажется.
Это правда, да. У меня правда много энергии, я очень люблю людей. И чем больше классных людей вокруг меня, тем больше я могу, да, заряжать все вокруг. Я могу прийти в незнакомую компанию и разогнать всех так, что они там сидели, все спали, а тут они начинают все просыпаться, и у нас начинается какой-то безумный движ. Но я про себя это знаю. И я не пытаюсь себя загнать в безумные структуры. То есть, например, я понимаю, что структурировать все до деталей, до молекул не моя сильная сторона. И поэтому я стараюсь себя на работе окружать людьми, которые как раз наоборот в это супер умеют и от этого кайфуют. И это важно, понимать про себя. А есть вот друзья, которые, там, ребята вообще, кому не нужна вот эта вот моя бурная деятельность. Вот, например, я им супер завидую в их структурности. Вот Лиза, например, себе поставила план, и она вот идет четко по этому плану. Она такая, типа, вот я хочу сюда, я иду сюда, я каждый вечер делаю это, и я вот делаю вот это, и вот я приду туда, куда надо. У меня не так план работает. Во всем есть свои сильные и слабые стороны. Если вы увидите какие-то куски успеха у одного человека, не факт, что вам это подойдет, и это ок, что вам это не подойдет. Все разные, и это супер.
Классно. Мне кажется, да. Это прекрасная фраза.
Да. Для завершения. Ура!
Спасибо вам большое, что позвали.
Спасибо тебе, что пришла. Честно говоря, было очень так интересно. Да. Вообще, мне очень понравилось.
Приходи в следующий раз.
Приходи еще разок.
С вами были Мария Ревинская, Инесса Ли и Аля Хмелева. Ставьте нам сердечки, пишите, понравился ли этот выпуск в нашей соцсети. Нас это очень обрадует.
А также напоминаем, что Ladies Wine Design Moscow — это не только подкаст, но и нон-профит сообщество для комфортного нетворка, обмена опытом и поддержки девушек из креативных индустрий. Кроме подкаста, мы проводим офлайн-встречи каждый месяц в Москве, а также инициируем дискуссии внутри и за пределами сообщества.
Приходите к нам в Телеграм и в запрещенную соцсеть с картинками, и, конечно, приходите знакомиться с нами на наши офлайн-мероприятия, если вы в Москве.
До новых встреч, пока!
Пока! Муа.